Глава 26. Израиль Хэндс. Ветер, как бы стараясь нам угодить, из южного превратился в западный. Мы без всяких затруднений прошли от северо-восточной оконечности острова до входа в Северную бухту. Однако мы боялись войти в бухту, прежде чем прилив поднимется выше, так как у нас не было якоря. Нужно было ждать. Боцман учил меня, как положить корабль в дрейф, и после долгих стараний это мне удалось. Потом мы оба молча уселись и принялись есть. «Капитан», — сказал он, наконец, все с той же недоброй усмешкой, — «здесь валяется мой старый товарищ О'Брайен. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую угрызений совести, что отправил его на тот свет, но, по-моему, он мало украшает наш корабль». «А как по-твоему?»
«У меня не хватит силы. Да кроме того, такая работа мне не по вкусу.
По-моему, пускай лежит», — сказал я. «Что за несчастный корабль это, Испаньола, Джим?» — продолжал он, сощурясь. «Сколько людей убито на этой Испаньоле. И сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль. Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и О'Брайен умер. Ведь он и взаправду умер. Я человек не ученый, а ты умеешь читать и считать. Скажи мне без обедняков, мертвый так и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет?»
«Вы можете убить тело, мистер Хэндс, но не душу», — сказал я.
«Знаете, О'Брайен сейчас на том свете и, возможно, смотрит на нас».
«Ха-ха-ха! А-а-а!» — сказал он. «Как это обидно! Значит, я только даром потратил время. А, впрочем, души, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь душ, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Черт подери, я забыл, что мне нужно. Да, принеси мне бутылочку вина, Джим. Этот бренди слишком крепок для меня».
Колебания боцмана показались мне подозрительными. И, признаться, я не поверил, что вино нравится ему больше, чем бренди. Все это только предлог, дело ясное. Он хочет, чтобы я ушел с палубы, но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взор его все время блуждает по сторонам. То он поглядит на небо, то на мертвого О'Брайена. Он все время улыбается. Даже кончики языка изо рта высовывает от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я сразу смекнул, как воспользоваться этим случаем. Такого тупицу ничего не стоило провести. Я и виду не подал, что хоть что-нибудь подозреваю.
«Вина?» — спросил я. «Отлично, но какого? Белого или красного?»
«Все равно, приятель», — ответил он, — «лишь бы покрепче да побольше». «Хорошо. Я принесу вам портвейну, мистер Хэндс. Но придется его поискать». Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, прокрался бесшумно по дощатому проходу в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из переднего сходного тамбура. Хэндс никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним. И все же я принял все меры, чтобы не привлечь к себе его внимание. И самые худшие мои подозрения вполне подтвердились. Он поднялся на четвереньках и довольно проворно пополз по палубе, хотя его раненая нога, очевидно, сильно болела, так как при каждом движении он приглушенно стонал. В полминуты дополз он до шпигата, у которого лежал корабельный канат, сложенный кольцом, и вытащил оттуда длинный нож, или, вернее, короткий кинжал, по самую рукоятку, окрашенный кровью. Он осмотрел его, выпятив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и, стремительно сунув его себе за пазуху, пополз на прежнее место у фальшборта. Я узнал все, что мне было нужно. Израиль может двигаться. Он вооружен.
Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собирается делать после моей смерти? Тащиться ли через весь остров от Северной бухты к лагерю пиратов на болоте? Или палить из пушки, призывая товарищей на помощь? Этого, конечно, я не знал. Я мог доверять Хэнсу в том, в чем наши интересы совпадали. Мы оба хотели привести шхуну в безопасное место, откуда ее со временем можно было бы вывести без особого труда и риска. Пока это еще не сделано, жизнь моя в безопасности. Размышляя, я не терял времени. Прокрался назад в каюту, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хэнс лежал словно тюк в том самом положении, в каком я его оставил. Глаза его были прищурены, будто он был так слаб, что не мог выносить слишком яркого света. Он поглядел на меня, привычным жестом отбил горлышко бутылки и разом выпил ее почти до дна, сказав, как обычно говорится, «За твое здоровье». Потом, передохнув, достал из кармана плитку жевательного табаку и попросил меня отрезать кусочек. «Будь добр, отрежь», — сказал он. «А то у меня нет ножа, да и сил не хватит». «Ах, Джим, я совсем развалился. Отрежь мне кусочек, видать уж последний, который мне доведется пожевать в моей жизни. Долго я не протяну. Скоро, скоро мне быть на том свете». «Ладно, — сказал я, — отрежу. Но на вашем месте, чувствуя себя так плохо, я помолился бы перед смертью, как подобает христианину».
«Помолился?» — спросил он.
«О чем?» «Как о чем?» — воскликнул я. «Вы не знаете, о чем вам молиться? Вы вот только что спрашивали меня насчет усопших. Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. И вы спрашиваете меня, о чем вам молиться? О милосердии Господнем, мистер Хэнс, вот о чем!» Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кровавом кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня, а он вновь приложился к бутылке и потом отвечал мне с необыкновенной торжественностью.
«30 лет я плавал по морям, — сказал он. — Видел и плохое, и хорошее. И штили, и штормы, и голод, и поножовщину, и мало ли что еще. Но поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь!»
«Послушай, — сказал он вдруг совсем другим голосом,
— довольно болтать чепуху. Прилив поднялся уже высоко. Слушай мою команду, капитан Хокинс, и мы с тобой поставим шхуну в бухту и дело с концом».
Действительно, нам оставалось пройти не больше 2 миль, но плавание было трудное. Вход в Северную бухту оказался не только узким и мелководным, но и очень извилистым. Понадобилось все наше внимание и умение, но я был толковый исполнитель, а Хэнс — превосходный командир. Мы так искусно лавировали, так ловко обходили все мели, что любо было смотреть. Как только мы миновали оба мыса, нас со всех сторон окружила земля. Берега Северной бухты также густо заросли лесом, как берега Южной, но сама бухта была длиннее, уже, и, по правде говоря, скорее напоминала устье реки, чем бухту. Прямо перед нами, в южном углу, мы увидели полусгнивший остов разбитого корабля. Это было большое 3-мачтовое судно. Оно так долго простояло здесь, что водоросли облепили его со всех сторон. На палубе рос кустарник, густо усеянный яркими цветами. Зрелище было печальное, но оно доказало нам, что эта бухта вполне пригодна для нашей стоянки.
«Погляди, — сказал Хэнс, — вот хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Чистый, гладкий песок, никакой волны, кругом лес, цветы цветут на том корабле, как в саду».
«А шхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу? — спросил я.
«Смели ее нетрудно будет снять», — ответил он. «Во время отлива протяни канат на тот берег, оберни его вокруг одной из тех больших сосен, конец тащи сюда, назад, и намотай на шпиль. Потом жди прилива. Когда придет прилив, вся команда разом хватается за канат и тянет. И шхуна сама сойдет с мели, как молодая красавица. А теперь, сынок, не зевай, мы возле самой мели, а шхуна идет слишком быстро. Правей немного. Так, прямо, правей. Чуть-чуть левей. Прямо, прямо!» Он отдавал приказания, которые я торопливо и четко исполнял. Внезапно он крикнул: «Приводи к ветру, друг сердешный!» Я изо всей силы налег на руль. Испаньола круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом. Я был так увлечен всеми этими маневрами, что совсем позабыл о своем намерении внимательно следить за боцманом. Меня интересовало только одно — когда шхуна днищем коснется песка. Я забыл, какая мне угрожает опасность, и, перегнувшись через правый фальшборт, смотрел, как под носом пенится вода. Так и пропал бы я ни за что, ни просто, если бы внезапное беспокойство не заставило меня обернуться. Быть может, я услышал шорох или краем глаза заметил движущуюся тень. Быть может, во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего, но только обернувшись, я увидел Хэнса уже совсем недалеко от меня с кинжалом в правой руке. Наши взгляды встретились, и мы оба громко закричали. Я закричал от ужаса. Он, как рассвирепевший бык, заревел от ярости и кинулся вперед на меня. Я отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь. Он ударил Хэнса в грудь, и Хэнс остановился. Прежде чем Хэнс успел опомниться, я выскочил из того угла, в который он меня загнал. Теперь в моем распоряжении была вся палуба, и я мог увертываться от него сколько угодно. Перед грот-мачтой я остановился, вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал собачку. Хэнс шел прямо на меня. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что порох на затравке подмочен. Я проклял себя за свою небрежность. Почему я не перезарядил свое оружие? Ведь времени у меня было достаточно. Тогда я не стоял бы безоружным, как овца перед мясником. Несмотря на свою рану, Хэнс двигался удивительно быстро. Седоватые волосы упали на его красное от бешенства и усилий лицо. У меня не было времени доставать свой второй пистолет. Кроме того, я был уверен, что и от него мало толку. Одно было ясно. Мне надо не прямо отступать, а увертываться от Хэнса, а то он загонит меня на нос, как недавно загнал на корму. Если это удастся ему, все 9 или 10 вершков окровавленного кинжала вонзятся в мое тело. Я обхватил руками грот-мачту, которая была достаточно толста, и ждал, напрягая каждый мускул. Увидев, что я собираюсь увертываться, Хэнс остановился. Несколько секунд он притворялся, что сейчас кинется на меня то справа, то слева, и я чуть-чуть поворачивался то влево, то вправо. Борьба была похожа на игру, в которую я столько раз играл дома среди скал близ бухты Черного холма. Но, конечно, во время игры у меня сердце никогда не стучало так дико. И все же легче было играть в эту игру мальчишке, чем старому моряку с глубокой раной в бедре. Я несколько осмелел и стал даже раздумывать, чем кончится наша игра. Конечно, думал я могу продержаться долго, но рано или поздно он все же прикончит меня. Пока мы стояли друг против друга, испаньола внезапно врезалась в песок. От толчка она сильно накренилась на левый бок. Палуба встала под углом в 45 градусов. Через шпигаты хлынул поток воды, образовав на палубе возле фальшборта широкую лужу. Мы оба потеряли равновесие и покатились, почти обнявшись, прямо к шпигатам. Мертвец в красном колпаке с раскинутыми, как прежде, руками тяжело покатился туда же. Я с такой силой ударился головой о ногу боцмана, что зубы у меня лязгнули, но, несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить. На Хэнса навалился мертвец. Внезапный крен корабля сделал дальнейшую беготню по палубе невозможной. Нужно изобрести другой способ спасения. Изобрести, не теряя ни секунды, потому что мой враг сейчас кинется на меня. С быстротой молнии я уцепился за ванты бизань мачты, полез вверх и ни разу не перевел дыхание, пока не уселся на салинге. Моя стремительность спасла меня.
Подо мной на расстоянии полуфута от моих ног блеснул кинжал. Раздосадованный неудачей, Израиль Хайнц смотрел на меня снизу с широко открытым от изумления и досады ртом. Я получил небольшую передышку. Не теряя времени, я вновь зарядил пистолет. Затем, для большей верности, я перезарядил и второй пистолет. Хэнс наблюдал за мной с бессильной злостью. Он начал понимать, что положение его значительно ухудшилось. После некоторого размышления он с трудом ухватился за ванты и, держа кинжал в зубах, медленно пополз вверх, с громкими стонами волоча за собой раненую ногу. Я успел перезарядить оба пистолета, прежде чем он продвинулся на треть отделявшего нас расстояния. И тогда, держа по пистолету в руке, я заговорил с ним. «Еще один шаг, мистер Хэнс», — сказал я, — «и я вышибу из вас мозги. Мертвые, как нам известно, не кусаются», — прибавил я, усмехаясь. Он сразу остановился. По лицу его я заметил, что он что-то обдумывает. Но думал он так же тяжело и так медленно, что я, радуясь своей безопасности, громко расхохотался. Наконец, несколько раз проглотив слюну, он заговорил. На лице его по-прежнему было выражение полнейшей растерянности. Он вынул изо рта мешающий ему говорить нож, но с места не двинулся.
«Джим», — сказал он, — «мы оба натворили много лишнего. И ты, и я. И нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не этот толчок. Но мне никогда не везет. Никогда. Делать нечего. Мне, старому моряку, придется уступить тебе, корабельному юнге».
Я упивался его словами и радостно посмеивался. Гордый, словно петух, взлетевший на забор, но вдруг он взмахнул правой рукой. Что-то просвистело в воздухе, как стрела. Я почувствовал удар и резкую боль. Плечо мое было пригвождено к мачте. От ужасной боли и от неожиданности не знаю, обдуманно ли или бессознательно я, не целясь, нажал оба курка. Мои пистолеты выстрелили и выпали у меня из рук. Но они упали не одни. С приглушенным криком боцман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду.